Люба Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Авиакатастрофа под Ярославлем. Продажа «Интека» компании Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы. Политический форум в Ярославле в контексте предстоящих президентских выборов. Появление новой доменной зоны XXX. Открытие московской книжной ярмарки. Назначение новых полпредов президента в обзоре российской прессы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Главные новости часа о авиакатастрофе под Ярославлем. Мы вернемся через 10 минут. Наш корреспондент сейчас собирает последние известия об этой трагической новости. А сейчас поговорим о том, что новым владельцем компании «Интека», принадлежавшей супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, стал президент Бинбанка Михаил Шишханов. 5% акций «Интека» приобрела одна из дочерних компаний Сбербанка. Эксперты размышляют о политической подоплеке сделки, а также о возможных ее последствиях для строительной отрасли Москвы и столичного рынка жилья, рассказывает Виталий Камышев.
Строительный бизнес давно в сфере интересов Михаила Шишханова. Бинбанк, в частности, контролирует группу компаний «Моспромстрой», бывшее главное управление по промышленному строительству Москвы, созданное в 1972 году и на протяжении 30 лет являвшееся лидером столичного строительного рынка. В 2010 году «Моспромстрой» выиграл конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту государственного Кремлевского дворца. Михаил Шишханов и его партнеры по бизнесу Михаил и Саид Салам Гуцериевы, которые в последнем рейтинге крупнейших состояний российской версии журнала Forbes занимают с доходом в 280 миллионов долларов четвертое место, не раз говорили о своих масштабных планах в строительной сфере. Сделку между Еленой Батуриной и Бинбанком комментирует председатель Совета Первой национальной организации строителей Азарий Лапидус.
Новый владелец, господин Шишханов, это очень разумный, способный и опытный инвестор. И я полагаю, что ситуация только к лучшему может измениться. Поэтому я считаю, что никаких драматических изменений на рынке строительства ни Москвы, ни России не произойдет.
Но, может быть, будут позитивные какие-то...
Позитив вполне может быть, потому что вы знаете, что господин Шишханов, это группа Бинбанк, достаточно серьезный банк, в ассоциации с ним выступает. Сбербанк, то есть используя строительный опыт команды «Интека», может быть и увеличение и расширение бизнеса.
Цена, которую заплатил Бинбанк за «Интека», 1,2 миллиарда долларов, велика, мала, адекватна.
Ну, я полагаю, что и с той, и с другой стороны люди находились в рынке. Я, правда, видел комментарии госпожи Батуриной, что там якобы она считала, что больше. Но очень трудно оценивать стоимость компании, не имея открытые показатели по выручке, по прибыли, по другим параметрам, по размерам девелоперского портфеля. Ну, так, навскидку, мне кажется, что цена вполне рыночная и соответствует сегодняшнему моменту.
Считает заслуженный строитель России Азарий Лапидус. Осторожен в оценке возможных последствий смены владельца «Интеко» для столичного рынка жилья вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
Поскольку команда все равно в компании работает, остается, соответственно, с моей точки зрения, вряд ли изменятся какие-то краткосрочные перспективы. Я не могу говорить о долгосрочных перспективах развития компании, но в рамках краткосрочных очевидно, что все обязательства перед дольщиками, перед инвесторами со стороны компании будут исполнены. В отношении развития других площадок здесь нужно будет просто внимательно смотреть на ситуацию и развитие в целом. Это уже все-таки стратегические планы, наверное, об этом говорить пока еще рано. Наверное, можно будет говорить, когда будут утверждены эти планы или согласованы уже новым акционерам. Очевидно, что определенный пересмотр активов будет осуществлен. Я не думаю, что сильно изменится в целом стратегия. Приобретение было сделано для того, чтобы, безусловно, развивать девелоперский бизнес.
Почему, несмотря на все обвинения в адрес Юрия Лужкова и Елены Батуриной, и даже несмотря на возбужденные против хозяйки «Интека» уголовные дела, компания у нее была куплена, а не просто отобрана? Ведь раскулачивать команда Владимира Путина, как она уже не раз это показала, умеет. Президент Центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский объясняет.
Я думаю, что разница здесь принципиальная в том, что в случае с ЮКОСом на ЮКОС был очень влиятельный претендент в лице Сечина, правой руки Путина, то здесь в отношении НТЭКа, видимо, не нашлось каких-то очень уж влиятельных из окружения Путина претендентов на то, чтобы прибрать к рукам НТЭКа. Нашелся только Гуцериев, его родственник Шишханов. А Гуцериев, как мы помним, тоже еще недавно был в опале, в конфликте, в общем, с Путиным. И Путин его вычеркивал из «Единой России». И Гуцериев даже вынужден был скрываться от следствия, когда на него возбуждено уголовное дело. Только буквально там год или два это противостояние между путинским окружением его Гуцериевым закончил. В 2009-2010 Гуцериев из опала вышел. В общем, ну, не является до сих пор каким-то особенно доверенным кремлевским олигархом. В этой ситуации, когда Гуцериев из опала вышел, а семья Лужкова в опалу вошла, и семья Гуцериева и семья Лужкова примерно в равных весовых категориях находятся. Именно поэтому, когда один полуопальный бизнесмен покупает у другого полуопального бизнесмена какой-то бизнес, именно поэтому в этой ситуации нет никаких силовых зачисток, а есть, в общем, такая достаточно приличная покупка. Я думаю, что на самом деле НТЭКа будут вытеснять с московского рынка. Единственное, куда НТЭКа позволят зайти, это в эту вот новоприсоединенную Москву, но там, откровенно говоря, ничего особенно прибыльного и серьезного и не предвидится. Там, конечно, вот эти строительные олигархи могут чего-то настроить, но не факт, что они все это смогут продать. Поэтому, собственно, и само приобретение, в общем, сомнительное.
Считает политолог Михаил Тульский. Свое мнение о сделке по продаже компании «НТЭКа» высказал в интервью сайту «Радио Свобода» финансовый аналитик Андрей Сотник.
Я бы поставил сделку, связанную с НТЭКа, в один ряд с куплей-продажей Банка Москвы. И тот, и другой случай не имеют ни к цивилизованной экономике, ни к цивилизованному праву никакого отношения. Давайте вспомним, как именно развивалась ситуация вокруг российского бизнеса Елены Батуриной. Вскоре после отставки Юрия Лужкова в ноябре 2010 года появилась информация о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в связи с незаконным представлением подконтрольной Батуриной компании права собственности на землю, выделенную иностранным дипломатом. Этой землей формально владел зарегистрированный в Великобритании фонд Argo Capital Partners, принадлежащий Батуриной. У меня возникает вопрос, если структуры прогосударственные покупают компанию, по поводу действий которой не закрыты уголовные дела, не может ли это быть квалифицировано как один из вариантов скупки краденого, то есть отмывания грязных денег? Российским налогоплательщикам очень важно, наконец, понять, распиаренная борьба с коррупцией не стоит ломаного гроша до того момента, пока российские власти не пойдут в иностранные суды, чтобы оспорить операции, которые выходцы из России производили с сомнительными капиталами, переводя их в иностранную валюту. Вернуть украденные и положенные на счета в западные банки деньги можно только так. И только так нанести серьезный удар по коррупции в России.
Это было мнение финансового аналитика Андрея Сотника о сделке по продаже компании «НТЭКа». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ярославской области потерпел крушение пассажирский самолет Як-42, сообщается о 36 погибших. В столице Индидели в результате взрыва перед зданием Верховного суда погибли не менее 11 человек, десятки ранены. В сирийском городе Хомс в ходе армейской операции против участников антиправительственных выступлений сегодня были убиты не менее 7 человек, сообщают правозащитники. Мать юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов». Участник программы – художник Михаил Шемякин. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. А мы возвращаемся к центральной теме часа и, по всей видимости, сегодняшнего дня. В Ярославской области потерпел крушение пассажирский самолет Як-42, на борту которого находилась ярославская хоккейная команда «Локомотив», сообщается о 36 погибших. Последние новости об этой авиакатастрофе собирал корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Мумин, что известно?
Здравствуйте. Несколько слов о хоккейном клубе «Локомотив» из Ярославля. Этот клуб был основан в 1959 году. Трехкратные чемпионы России 97-го, 2002-го, 2003-го года. Также клуб становился два раза серебряными призерами. Это 2008-м, 2009-м и четыре раза бронзовыми. Вот последний раз в 2011 году. То есть это хоккейная команда, которая является, вот, можно сказать, на пике формы. Являлась на пике формы и вот в последнем сезоне завоевала бронзу, то есть это очень успешный клуб. Надо сказать, что в разные годы его тренировали разные тренеры, в том числе и иностранцы, к примеру, чешский специалист Владимир Вуйтек. Что касается последней информации, она еще достаточно скупая, но вот премьер-министр Владимир Путин поручил главе Минтранса срочно выехать на место катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем для выяснения причин. И написано, что еще Як-42 упал примерно в километре от аэропорта Ярославля при наборе высоты, держал он курс на Минск. И только что удалось переговорить с главным редактором портала avia.ru с Романом Гусаровым, который рассказал об этом самолете Як-42, который считается одним из последних моделей, выпущенных еще в Советском Союзе.
Это машины еще советской разработки, да, у нас, собственно, в России все, пока в основном все самолеты еще советской эпохи. Однако это наиболее из всех машин КБ Яковлева наиболее новая.
Можно ли провести параллель, что вот это самолет того же поколения, что и Ту-134, Ту-154, или это все-таки самолет помоложе?
Эта машина, с одной стороны, она более новая, конечно же, она немножко другого поколения. Ну, хотя потому что если Ту-134, Ту-154, это машина 60-х годов разработки. Як-42, это машина, если не ошибаюсь, конца 70-х, начала 80-х годов уже, вот примерно вот в этот период. Она чуть-чуть посвежее, однако понятно, что, конечно же, она, если уж брать летно-технические характеристики, то она морально устарела, и не так уж и много их было выпущено в свое время. Собственно, она уже пришла на закате советского авиапрома. Одна из последних моделей КБ Яковлева с советской эпохи. Собственно, после этого не было ни одной яковлевской машины разработано. Ну, проводились только модификации. Вот с наиболее свежей модификацией это Як-42D. Я подозреваю, что, видимо, такой именно этот самолет был.
Это был главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров. По его данным, вот этих самолетов осталось там около сотни, и они еще продолжают летать в России. Валентин?
Благодарю вас, Мумин. Напомню, что о последних данных об авиакатастрофе под Ярославлем рассказывал Мумин Шакиров, и мы вернемся к этой теме в следующем часе, когда появятся какие-то новые данные. А мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных тем в сегодняшних российских газетах – перестановки и назначение новых полномочных представителей президента в федеральных округах, сделанные накануне Дмитрием Медведевым. Они связаны с уходом Георгия Полтавченко, бывшего полпреда в Центральном федеральном округе, на пост губернатора Петербурга. Смогут ли кадровые изменения оживить институт полномочных представителей президента? Удастся ли таким образом Медведеву усилить свои позиции в преддверии президентских выборов? Тему продолжит Валерия Шабаева.
Вчера произошла самая масштабная смена в полпредском корпусе. Дмитрий Медведев назначил сразу трех новых полпредов в федеральных округах. Место бывшего главы Центрального федерального округа занял Олег Говорун, который с 2006 года возглавлял управление президента по внутренней политике. А 2 сентября по распоряжению президента вошел в состав рабочей группы, которая подготовит предложение по выводу государственных органов из центра Москвы и развитию на новых территориях инфраструктуры финансового центра. Кроме того, президент освободил от должности Илью Клебанова, проработавшего полпредом президента в Северо-Западном округе 8 лет. Его место займет однокурсник Дмитрия Медведева по юрфаку ЛГУ Николай Виниченко, в последнее время работавший полпредом президента на Урале. В свою очередь, Виниченко на посту уральского полпреда сменил его заместитель Евгений Куйвашев. Прокомментировать эти перестановки я попросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Накануне кадровых перестановок были большие ожидания, что институт полпредов могут вообще расформировать или сильно трансформировать, потому что институт полпредов переживал кризис и, по сути, не мог найти себе политической ниши с момента введения назначаемости губернаторов. Тем не менее, последние перестановки показывают, что институт полпредов продолжает существование и, возможно, даже усиливается. Во-первых, происходит защитное омоложение. Все назначенцы – это представители новой генерации российской политической элиты, более молодой. Во-вторых, это люди с политическим опытом, с опытом управления политическими процессами. А до этого было много разговоров о том, чем, собственно, вообще заниматься полпредом. Экономикой, инвестиционной привлекательностью или чем-то еще. Тот факт, что замены произошли в самых проблемных для власти накануне выборов в центральном и северо-западном федеральном округах, показывает, что политическое управление, воздействие на исход голосования, выстраивание коммуникации с населением, снижение социального пессимизма будет одним из ключевых приоритетов работы новых полпредов. Кроме того, важный политический урок перестановок состоит в том, что Дмитрий Медведев как минимум не ослабил своих позиций. До этого говорили, что Медведев добился ухода Матвиенко, но Полтавченко, мол, не его человек, и вокруг этого возникали многочисленные интерпретации относительно темы 2012 года. Приход политиков нового поколения на посты полпредов, частично связанных с Дмитрием Медведевым на протяжении долгого времени, показывает, что Дмитрий Медведев сохраняет значительную роль при принятии кадровых решений и вовсе не является на сегодня хромой уткой, о чем говорят некоторые эксперты.
Политолог Михаил Виноградов о вчерашней рокировке в полпредском корпусе. Замечу, что в беседе с «Коммерсантом» политолог Александр Кынев указал на укрепление позиции президента Дмитрия Медведева за счет института полпредства. Источники издания в администрации президента отметили, что новое назначение Олега Говоруна не понижение, а спецзадание. Говорун выполняет личное задание Медведева. Очень важно, чтобы расширение Москвы прошло без революций, а Собянину одному будет сложно. Этот процесс чреват социальными потрясениями, которых важно избежать. Еще один источник «Коммерсанта» пояснил, что если Москву возглавил человек Путина, то Говорун – это скорее креатура Медведева. В эту логику укладывается и назначение Николая Винниченко полпредом в Северо-Западный федеральный округ, чтобы уравновесить путинского губернатора. У назначения господина Говоруна есть и другая версия. Источники «Коммерсанта» утверждают, что это отражение битвы вице-премьера, главы штаба Общероссийского народного фронта Вячеслава Володина с первым замглавы администрации Кремля Владиславом Сурковым. В свою очередь, осведомленный источник «Московских новостей» утверждает, что в Кремле началась смена команды Суркова, обусловленная усилением позиции зампреда правительства Вячеслава Володина. Партийцы вчера наиболее активно комментировали новое назначение Олега Говоруна. В «Единой России» его назвали очень эффективным и сильным менеджером. Он крайне порядочный, умеет держать слово, не ставит партийные интересы выше человеческих. Это уже заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. В КПРФ и «Справедливой России» убеждены, что назначение связано с необходимостью обеспечить «Единой России» победу на выборах. Те задачи, которые ставились Говоруну в администрации президента, он выполнял, напомнил глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, ожидающий усиления применения административного ресурса. Хорошим профессионалом назвал господина Говоруна и глава избирательного штаба «Справедливой России» Олег Михеев. Несистемная оппозиция отзывается о кремлевском чиновнике более резко. Сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов назвал Олега Говоруна одним из самых одиозных чиновников в окружении Владислава Суркова, который ответственен за репрессии в отношении оппозиции, установление цензуры и осуществление неправомерного вмешательства в деятельность партии. Другой сопредседатель Парнас Владимир Рыжков заявил «Коммерсанту», что главной мотивацией назначения господина Говоруна было обеспечение нужного результата для «Единой России» жесткой кремлевской рукой. Это не политическая фигура, а человек, задание которого – лечь костьми, но обеспечить результат. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Один из ведущих республиканских кандидатов в президенты, Митт Ромни, выступил во вторник со своим планом стимулирования экономики. Ромни на два дня опередил президента Обаму, который намеревается обнародовать свой экономический план в четверг, рассказывает Евгений Аронов.
Центральными пунктами плана являются понижение ставки налога на доходы корпораций, нынешний тариф 35% является самым высоким среди промышленно развитых стран, а также упразднение налогообложения всех видов дохода от инвестиций, включая процент по депозитам и дивиденды. В какой мере предложения Ромни выделяют его среди других претендентов-республиканцев, отвечает ведущий сотрудник Манхэттенского института Николь Джелайнес. Ничего радикального в контексте республиканского канона Митт Ромни не предлагает. Более того, некоторые его соперники по борьбе за республиканскую номинацию выдвинули идеи куда более смелые, например, отмена целого ряда налоговых льгот, дорогих сердцу представителей среднего класса. Ромни же о них и не заикается. Ничего радикального, ничего способного испугать избирателей. На этом, считают эксперты, Ромни строит свою предвыборную стратегию, которая, как он надеется, обеспечит ему и номинацию республиканской партии, и победу над Бараком Обамой, который, по мнению республиканского электората, уклоняется далеко влево. А насколько предложения Ромни отличаются от тех, которые намерен обнародовать сам глава демократической партии? В некоторых аспектах их предложения совпадают. Обама, стремясь вернуть себе поддержку центристов, в последнее время, подобно республиканцам, активно проводит мысль о важности ослабления государственного регулирования бизнеса. Следует также отметить, что и Ромни, и Обама, не желая пугать финансовую индустрию, откладывают решение проблемы ипотечного долга американцев, который за минувшие десятилетия увеличился вдвое. И пока эта проблема не решена, считает эксперт Манхэттенского института, в экономику не вольются средства, необходимые для сокращения безработицы. В отличие от республиканцев, однако, Обама будет решительно настаивать на вложениях в модернизацию и строительство объектов инфраструктуры. Свой экономический план Ромни огласил в канун очередных дебатов республиканцев-кандидатов в президенты. В результате этих дебатов, как ожидается, у американцев сложится более ясная картина различий в подходе двух партий к решению главных проблем страны. Эти различия, вероятно, еще больше подчеркнет назначенная на четверг речь президента, в которой он представит свой пакет мер по увеличению занятости, и благодаря которой, как рассчитывает Белый дом, Обама сможет остановить падение доверия к нему избирателей.
Рассказывал Евгений Аронов.
Это была рубрика «Сегодня в Америке», первая часть, и у микрофона был Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявлений мы поговорим о политическом форуме в Ярославле, на котором должен выступить президент России Дмитрий Медведев, и наблюдатели и журналисты гадают, поможет ли это выступление внести ясность относительно планов участия Медведева в президентских выборах 2012 года. Вас ждет также рубрика «Сетевые разговоры» и репортаж с открывающейся сегодня в Москве Московской международной книжной выставки-ярмарки. А сейчас в Москве 17 часов и почти уже 30 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославской области при крушении пассажирского самолета Як-42 погибли, по предварительным данным, 36 человек, один ранен. На борту находилась ярославская хоккейная команда «Локомотив». Как сообщает Росавиация, авиакатастрофа произошла в 500 метрах от ярославского аэропорта Тунышна. Мать юриста фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. Дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы еще не назначена. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует самоубийство солдата срочной службы. Молодой человек, имя которого не называется, во вторник был найден повесившимся недалеко от Абакана. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Глава правительства Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашений с Россией о поставках газа, которые украинские власти называют кабальными. В столице Индии Дели при взрыве перед зданием Верховного суда, по последним данным, погибли не менее 11 человек. Около 50 получили ранения. В сирийском городе Хомс в ходе армейской операции против участников антиправительственных выступлений сегодня были убиты не менее 7 человек, сообщают правозащитники. В Пакистане талибы взяли на себя ответственность за 2 взрыва в городе Квета, в результате которых погибли не менее 24 человек. В Ярославле проходит политический форум. Для участия в нем приехали руководители российских партий, главы регионов России, политики и эксперты более чем из 30 стран мира. Командование сил НАТО в Афганистане приостановило передачу задержанных предполагаемых боевиков в афганские тюрьмы в связи с появившейся информацией информации о применении пыток в этих учреждениях. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Гость «Поверх барьеров» – писатель Мария Рыбакова. Ее новый роман «Гнедич», роман в стихах, выпущенный издательством «Время». Книга во всех отношениях необычная и примечательная. Я поставил ее на полку рядом с вышедшим этим летом триптихом классика Саши Соколова, и это соседство, мне кажется, вполне уместным. Представляя Марию Рыбакову, обычно упоминают, что она внучка Анатолия Рыбакова, автора «Кортика», «Тяжелого песка» и «Детей Арбата». Я на всякий случай спросил Марию, есть ли хоть какая-то связь между тем, что пишет она, и сочинениями ее знаменитого деда, но заранее знал ответ – ничего общего нет. Герой книги «Гнедич» – великий переводчик, полузабытый поэт и совсем забытый. Прозаик. Ахилла Николая Ивановича Гнедича сопровождает Патрокл, поэт Константин Батюшков. Мария Рыбакова говорит о том, что ее роман о том, что Гнедичу, в отличие от его друга Батюшкова, удалось не сойти с ума.
Мне хотелось показать, что вот этот мир, который создают Гнедич, Батюшков, поэты той эпохи, этот очень-очень красивый и необычайно чувствительный, скажем так, мир, который создают поэты Золотого века, он очень хрупкий, как и они сами, как и сам Батюшков, скажем, но и как культурное явление. И в 20 веке всему этому придет конец, очень страшный конец. В России наступит сталинизм. В Германии, куда Батюшков был послан на лечение, и где он нашел, скажем, такого замечательного врача, который даже переводил его поэзию на немецкий и так далее, в Германии придут к власти нацисты и начнут уничтожать душевно больных в тех лечебницах, которые были первыми в Европе по уходу за душевно больными. И вот мне хотелось дать читателю такой маленький как бы взгляд в будущее. Как вся эта красота, она растворится, она будет уничтожена, она пройдет.
Мария Рыбакова, автор романа «Гнедич», преподаватель классических языков в университете Сан-Диего. Во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите беседу с Йеном Синклером, лондонским писателем-психогеографом. Мы поговорим о том, как движение психогеографов, антибуржуазное движение, возникшее в Пари во Франции в конце 50-х годов, сейчас метаморфировалось в современной Англии. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор ведущей программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». В Ярославле открылся ежегодный политический форум, на котором должен выступить президент России Дмитрий Медведев. Наблюдатели и журналисты, приехавшие в Ярославль, гадали, возможно ли по происходящему на форуме понять планы Медведева относительно участия в президентских выборах 2012 года. На форуме работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В частных беседах некоторые из участников форума говорят о том, что действительно пауза, взятая Дмитрием Медведевым для объявления своего решения по поводу участия в президентской кампании, явно затянулась. И одни из тех, с кем я беседовал анонимно, говорят о том, что они уже уверены в том, что президентом следующим будет Владимир Путин. Другие ожидают в ближайшее время все-таки заявления Дмитрия Медведева о том, что он участвует. Третий, например, член общественной палаты, адвокат Елена Лукьянова, полагает, что будет даже интереснее, если пойдут оба, и в этом случае вообще может выиграть кто-то третий. Короче, варианты перечисляются в большом количестве, но тем временем на самом форуме происходят конкретные политические шаги. В частности, такой шаг предпринял Дмитрий Рогозин, который участвовал в одной из секций этого форума, и надо сказать, Игорь Юргенс, представивший его послом России в НАТО и ожидавший от него выступления по теме отношений России и НАТО, несколько оторопел, когда Дмитрий Рогозин начал выступать на внутриполитическую российскую тему и фактически сделал предвыборное мощное заявление такого умеренно националистического толка. Он сказал, что в России некоторые мигрантские группы являются привилегированными, что они контролируют целые сектора торговли и оказывают давление на власть. По его словам, России угрожает даже не миграция извне, из-за границ страны, а главное напряжение – это между кавказскими и русскими. И при этом он довольно серьезно и в красках описал это напряжение. Он сказал, что этнические особо жестокие преступные группировки формируются общинами. И как результат началась этническая мобилизация русского населения. Это цитата из Дмитрия Рогозина. Ну, есть такие лозунговые вполне цитаты, такие как «равноправие для русского народа» – это требование всех русских патриотов. Ну, вот слушавшие все это люди на секции, посвященной международной безопасности, несколько были растеряны, потому что ждали, конечно, от Рогозина выступления по другой теме. И многие комментируют это выступление. В частности, достаточно сильно удивил меня Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, с которым я поговорил, и попросил его прокомментировать высказывание Рогозина. Он сказал, что да, вот эта проблема очень сильная, она существует, и приезжающие люди должны всерьез задуматься над уважением тех сообществ, куда они приезжают. И на самом деле совершенно не подверг никакой критике выступления Дмитрия Рогозина. Из этого мы можем, наверное, сделать несколько выводов. Первое, что действительно в ближайшее время партия «Родина» может вполне возродиться как общественная организация, и там Рогозин опять будет ее лидером, но уже будет рассматриваться как мужчина и внутрироссийский политик. А второе, это то, что такой вот умеренный, а временами, наверное, неумеренный национализм будет вполне эксплуатироваться во время этой избирательной кампании.
Это был корреспондент «Радио Свободы» в Ярославле Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере продолжается обсуждение предстоящих парламентских выборов. Новостные поводы льются, как из рога изобилия. Однако, по мнению блогера портала snob.ru Николая Клеменюка, обсуждать их можно разве что для собственного удовольствия.
Профессия политического обозревателя в России неожиданно стала интересной. Вдруг появилось то, что можно обозревать, некоторая публичная политическая реальность, а не только смутные слухи из мрачного закулисья. Профессия политического обозревателя при этом приобретает какой-то новый смысл. Я вот лично раньше никогда не слышал о существовании цирковых критиков, а теперь осваиваю новую квалификацию. Главные события приурочены к выборам, но, такова специфика момента, никак не повлияют на их исход. Это нельзя назвать политикой, но за этим можно наблюдать. События такие. Представители 5 зарегистрированных партий, только 3 из которых заседают в Госдуме, сошлись впервые за никто уж и не вспомнит сколько лет в дебатах на телеканале НТВ. Независимый оппозиционный деятель Алексей Навальный выступил против оппозиционного общественного движения «Нах-Нах». Резюмировать это можно только репликами из Фейсбука, которые отражают электоральные настроение моих френдов и сводится к нецензурным словам и междометиям.
Других политических блогеров в последние дни больше занимали известия из артистического мира. Какой сюжетный смысл имеет поддержка Аллы Пугачевой партии Михаила Прохорова? И зачем актер и бывший священник Иван Охлобыстин собираются баллотироваться в президенты? Рассуждает обозреватель портала polit.ru Михаил Захаров.
С точки зрения прагматической, появление Пугачевой в правом деле дает Прохорову шанс на быструю раскрутку бренда правых и даже отрыв от образа партии олигархов. Что может быть более народным, чем самая народная певица? Однако такой шаг будет окончательным превращением партии в аналог «Справедливой России» образца прошлого электорального цикла. Ну или в маленькую единую Россию, привлекающую звезд для раскрутки усиленно деполитизированного электората. это. Певцы, вступившие в «Единую Россию», люди довольно прагматичные. Они надеются на телеэфиры и приглашения на корпоративы. Они чувствуют, у кого водятся деньги, за кем сила в данный момент времени. Поддержка самой главной певицы – свидетельство того, что в партийно-политическом раскладе появился новый игрок, за которым сила.
О политической карьере Ивана Охлобыстина гадать еще труднее. Но здесь могут помочь аналогии. Обозреватель портала slon.ru Светлана Романова составила список актеров, сделавших успешную политическую карьеру. В него вошли Рональд Рейган, братья Качинские и Арнольд Шварценеггер.
Участвуя в предвыборной гонке, «Терминатор» повторял знаменитое «I'll be back» и «Hasta la vista, Грей Дэвис». А когда занял кресло губернатора, заявил, что решение участвовать в выборах было самым трудным в его жизни, за исключением случая, когда он в 1978 году решился сделать эпиляцию на линии бикини. Весной этого года Шварценеггер заявил о новых политических амбициях. По данным американского Newsweek, он планирует вернуться в Европу и стать председателем ЕС.
В англоязычной блогосфере не иссякают рассуждения на тему, когда же блоги вытеснят, наконец, печатную прессу. С обнадеживающей гипотезой на этот счет выступил на днях американский философ Джастин Смит.
Когда я отправляю написанное в печать и жду, возникает вопрос, а не проще было вывесить все это в блоге, забыть и двинуться дальше? Впрочем, последний приезд в Нью-Йорк убедил меня, что печатная пресса еще не так мертва, как мне казалось, хотя и роль радикально изменилась. Она больше не служит распространению информации, теперь ее функция состоит в том, чтобы фильтровать и легитимировать. Проблема в том, что блоги до сих пор не считаются достойным средством для выражения мыслей. Интернет остается территорией приходящего, зоной омерзительного круговорота новостей и еще более омерзительных светских сплетен. В то же время нельзя не заметить, что история интернета уже в чем-то схожа с историей печатной прессы. Когда она только появилась в Европе, казалось несомненным, что печатный станок будет способствовать утверждению господствовавшей тогда латыни. А получилось ровно наоборот. Изобретение Гутенберга облегчило распространение вульгарных языков – итальянского, французского и немецкого. Когда в 1997 году я впервые увидел HTML-страницу, я решил, что эта технология утвердит гегемонию английского. Сейчас мне кажется, что интернет способствует распространению многоязычия. Я сам довольно часто читаю статьи на языках, которые никогда, строго говоря, не учил. Если с языковой точки зрения развитие интернета повторяет то, что произошло с печатным словом в XVI веке, быть может, оно приведет и к расцвету жанров, в том числе и к расцвету такой вроде бы противоречивой вещи, как беллетристический блок.
Тем временем британский философ Ларс Айер, автор двух книг беллетристики, родившихся из серии постов о беседах с коллегой В., продолжает свой блогоразговор. И хотя генезис нового литературного жанра его вроде бы не волнует, фундаментальный ответ на вопросы, поставленные Джастином Смитом, в его постах присутствует. «В чью пользу решит история?» – спрашивает Смит. «Да уж понятно, что не в нашу», – отвечает Айер.
«И что?» «Все к этому и сводится?» – спрашивает В. «Ну да. И что, будет еще хуже?» «Разумеется. Мы в непролазных дебрях», – говорит В. «Без карты и в полной неопределенности».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Это время вернуться к центральной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославской области потерпел крушение пассажирский самолет Як-42, перевозивший хоккейную команду «Локомотив». По данным информационных агентств, на борту самолета компании «Як-сервис», осуществлявшего чартерный рейс из аэропорта Тунышна в Ярославской области, находились 37 человек. 36 из них погибли. По предварительным данным, выжил один из членов экипажа. Як-42 должен был доставить ярославский «Локомотив» в Минск на матч первого тура континентальной хоккейной лиги с местным «Динамо». Самолет упал при наборе высоты неподалеку от аэропорта. Помимо граждан России, в составе «Локомотива» значатся также граждане Белоруссии, Латвии, Польши, Украины, Германии, Чехии, Швеции. Среди тренеров – граждане Канады и Финляндии. Межправительственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин катастрофы. Следствие Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В интервью «Радио Свобода» Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», напомнил, что Як-40 – это Як-42, это машина советской разработки, и назвал их морально устаревшими. Мы вернемся к этой теме через 20 минут, это в начале следующего информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Сегодня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра открывается 24-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, главный российский коммерческий книжный форум года. В этом году в нем участвует более 1500 издательств из 57 стран. Почетный гость ярмарки – Италия. Ожидается и значительная американская делегация. А для простых посетителей ярмарка – это традиционная возможность купить книги дешевле, чем в магазине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Осенняя книжная ярмарка – мероприятие эклектичное. Только здесь можно увидеть презентацию фотоальбома из личного архива Иосифа Джугашвили одновременно с выступлением Владимира Войновича, Нобелевского лауреата рядом с православным издателем, экстрасенса на параллельном стенде с серьезным ученым, Зюганова и Жириновского. Выступление лидера КПРФ с новой книгой, например, запланировано одним из первых. Впечатляет и такой анонс – презентация книг Парабеллума и Мрачковского «Выжми из бизнеса все» и «Бизнес без правил». Набор авторов, бестселлеров и телезвезд, с которыми предлагается пообщаться публике, вполне предсказуем. Татьяна Устинова, Андрей Макаревич, Атар Кушанашвили. Ведущими стендами с самыми громкими презентациями окажутся по традиции издательства-монополисты АСТ и Эксмо. Но, может быть, главное, чем отличается ярмарка этого года, она постаралась, так сказать, поумнеть, о чем говорит количество и качество круглых столов по книгоизданию, истории, литературе, политологии, которые заявлены в программе. У Италии отдельный стенд, самый большой среди экспонентов, и ежедневная культурная программа. Этот год объявлен годом Италии в России и России в Италии. О своей программе на ярмарке рассказывает директор Института итальянской культуры в Москве, философ Адриано Дель Аста.
Будут 17 из наших авторов, но не только писатели, но и ученые, философы, историки и слависты. Но ученые не только в академическом смысле, но это люди, которые знают, как писать и писать для простых людей, какие тематики. Прежде всего, это идея этого перекрестного года. То есть наши культуры имеют общие корни и глубокое сходство. Это важно об этом говорить, тем более, когда Европа ищет единство, единство не только политическое, но человеческое единство. Есть не только общие корни, но общие черты нашей культуры. Например, «Любовь к бесконечности». Наш поэт Леопард, который писал стихотворение «Бесконечность», и «Любовь к бесконечности ваших писателей или ваших странников». Этот год – это не только перекрестный год, но это годовщина объединения Италии. Первая встреча будет «Какая родина?». И об этом будет говорить поэтесса Патриция Кавалли. Поэт может говорить о родине, о идее родины. Я имею в виду, например, русскую поэтессу Ахматову, которая писала как «Голос народа» такой поэм, как «Реквием». Есть раздел исторический, есть раздел и современный. Как молодежь понимает родину сегодня? молодые люди знают, что такое родина, или для них не имеет смысла.
Сказал директор Института итальянской культуры Адриано дель Асте. Итальянским писателям в финале ярмарки предлагается удивительное мероприятие в духе писательских поездов советских времен. Итальянская делегация проедет по Транссибирской магистрали. Результатом должны стать художественные тексты и статьи. Еще одно новшество – это облегченный раздел Московской международной книжной ярмарки под названием «Ярмарка Букмаркет», который на выходные пройдет в парке Горького. На ней, в частности, собираются выступать Дмитрий Быков и Михаил Ефремов со своим проектом «Гражданин поэт». А пользователям интернета уже знакома вирусная реклама событий в парке Горького. Под названием «Десантники читают Пастернака».
Во всем мне хочется дойти на самую суть, в работе, в поисках путей, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины,
до оснований, до корней, до сердцевины.
Все время схватывая нить судеб, событий, жить,
думать, чувствовать, любить, решать открытие. О, если бы я только мог, хотя отчасти.
Я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах,
в локтях ладонях.
Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы.
Десантники читают Пастернака в рамках ярмарки «Букмаркет». На Всероссийском выставочном центре открылась 24-я Московская международная книжная ярмарка. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в завершении этого часа. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
За 4 дня до 10-летней годовщины терактов 11 сентября глава Пентагона предупреждает о реальной опасности новой разрушительной террористической атаки в США. Во вторник Леон Панетта посетил еще не открытый мемориал на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Ликвидация многих лидеров Аль-Каиды и ослабление террористической сети привело, по его словам, к трансформации источника угрозы. Сейчас наибольшую угрозу представляют группы, действующие в Пакистано-Афганском регионе и Йемене. На прошлой неделе, отчитываясь перед Сенатским комитетом по делам разведки, Леон Панетта предупредил, что террористические атаки на территории США возможны в течение ближайших 6 месяцев. По данным американских спецслужб, Аль-Каида засылает в Соединенные Штаты, что называется, чистых агентов, тех, кто, скорее всего, не попал в поле зрения служб безопасности, как, например, нигериец Абдул Муталиб, попытавшийся подорвать самолет с помощью взрывчатки, спрятанной в нижнем белье. Американская почта оказалась на грани дефолта, заявил во вторник главный почтмейстер страны. Если ей не будет оказана срочная помощь в несколько миллиардов долларов, то она не будет способна финансировать медицинские, пенсионные и другие социальные выплаты своим работникам. А всего через год у почтовой службы не хватит денег на выплату зарплат. Бурное распространение электронной почты отнимает у почтовиков главный источник дохода – доставку обычных писем. Потери почтовой службы составили в прошлом году 8 миллиардов долларов, несмотря на подъем тарифов и сокращение штатов на 110 тысяч человек. Руководство почтовой службы просит Конгресс изменить правила финансирования различных обязательств, ограничить 5 днями в неделю доставку корреспонденции, сократить еще на 220 тысяч человек число работников и закрыть почти 4000 почтовых отделений. Американцы с нетрадиционной сексуальной ориентацией, добившиеся права открыто служить в армии, теперь требуют других прав. Организация, защищающая их интересы, направила министру обороны письмо с просьбой разрешить совместное проживание однополых супругов, рассказывает Владимир Морозов.
20 сентября прекращает действовать официальный запрет на службу в вооруженных силах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Их представители требуют от Пентагона дальнейшего расширения прав. В частности, они хотят, чтобы в воинских частях разрешили свободное распространение «Аутсерф» – журнала лесбиянок, геев и бисексуалов. Год назад «Аутсерф» была создана в качестве, так сказать, подпольной социальной сети для помощи сексуальным меньшинствам, служащим в вооруженных силах. Для обмена информацией в сети военные пользовались псевдонимами. После 20 сентября «Аутсерф» становится журналом и будет действовать в открытую, говорит создатель сети и журнала Джей Ди Смит.
An instructor found out I was gay and was changing my test scores and was harassing me, and I turned him in. And
мой инструктор узнал, что я гей, и стал занижать оценки и всячески ущемлять меня. Я пожаловался начальству, и тогда меня временно отстранили от работы. Это и заставило меня организовать социальную сеть OutServe.
And that what made me turn around and start OutServe.
Ее автор имеет офицерское звание, но и это звание, и место службы, и свой псевдоним Джей Ди Смит обещает раскрыть только через 2 недели, когда это станет вполне безопасно. Сейчас в социальной сети участвует более 4000 человек. Они надеются, что вскоре это число значительно увеличится. По предварительным данным, в американских вооруженных силах служат 65 тысяч геев и других сексуальных меньшинств. Сегодня они требуют, чтобы на военных базах предоставляли жилье для однополых пар, чтобы им, как и обычным супругам, разрешали консультироваться у военных психологов по вопросам совместной жизни. Сегодня во время военно-полевых судов военнослужащих супругов нельзя заставить свидетельствовать друг против друга. Геи считают, что это правило необходимо распространить и на однополые пары. Если в такой паре состоят военный и гражданский, то, чтобы последнему выдавали специальный пропуск для входа на территорию военной базы, если он идет на прием к врачу. Это неполный список требований. Предполагают, что он будет значительно расширен на совещании военнослужащих представителей сексуальных меньшинств, которое в октябре собирает OutServe в Лас-Вегасе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода», а в начале следующего информационного часа мы вернемся к разговору о катастрофе самолета с ярославской хоккейной командой «Локомотив». Вас ждет также репортаж о взрыве в столице Индии Дели и рассказ о ходе расследования убийства Анны Политковской. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Григорий Явлинский возвращается в большую политику через Санкт-Петербург.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Почему российская власть полюбила Елену Батурину?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. Конституция против Библии.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.